Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Гроза 12-го года на эхе Москвы.
Ну что ж, мы продолжаем нашу серию, и вот уже война началась 12-го года. Наполеон перешел Неман, уже идут некоторые столкновения боевые, и пришло самое время заняться нам тем, что, в общем-то, происходило. И где они шли, как они шли, какие были условия, как шли французы, как они были готовы к этим условиям, как снабжались они во время войны. И чем в первый буквально месяц, мы сегодня, наверное, все, что было до Смоленска, во всяком случае, мы попробуем рассмотреть с этой точки зрения. Александр Валькович у нас в гостях, президент Международной военно-исторической ассоциации. Добрый день.
Добрый день.
Ну вот, говорят, страшные дожди.
Жара и страшные дожди.
Дожди, а потом все это засохло. Все развезло и все засохло. Вот сейчас вышел, знаете, подхватили мы журнал «Наполеон», вышел пятый номер, это недавний французский журнал, весь кампании 12-го года. Наверное, там есть что-то ценное, а есть с чем и поспорить можно будет. Надо будет посмотреть. Первое, что они пишут, вот все развезло, а потом все засохло.
Ну, начнем с того, что для восприятия лучшего наших слушателей столь же изнуряющая жара, как и сейчас, стояла. Единственное, что по ночам был холодный дождь, а в первые же дни после переправы через Неман, и об этом свидетельствует Сегюр, здесь есть диапазон, что в какие дни происходило, но вот эта ужасная буря с градом, а в первый же день после переправы и в эту ночь французская армия лишилась 10 тысяч лошадей. Дело в том, что надо вернуться к тому, что Наполеон собирался начать свою кампанию 12-го года отнюдь не в июне, а в апреле. И только вот неурожай прошлого года и волнение в связи с этим непосредственно в империи, вынудили его отложить, но он утешал себя тем, что, вступая в июне, уже будет трава и прочее, и подножный корм лошадей будет. Для обеспечения своей великой армии он подготовил, если не ошибаюсь, порядка 16 фуштатских батальонов, где было более в общей сложности в артиллерии, кавалерии и в обозах 200 тысяч лошадей. Учитывая, что к тому времени 200 тысяч лошадей только. Представьте, в два раза меньше, чем людей. 400 с лишним, 440 перешло границы. И вот половина – это были лошади. Учитывая, что к тому времени ресурс Франции в лошадях был исчерпан, они закупали огромное количество в Германии, рослых, крупных.
Рослых, крупных – это в основном для
тяжелой кавалерии, артиллерии.
Тяжелой кавалерии, артиллерии.
А он разработал...
Мекленбург какой-нибудь, да?
И Ганновер, и Мекленбург.
Да.
Могу сказать, что он разработал четкую систему, когда фуры, где запряжались четверки лошадей, и одни фуры предназначались для перевоза свыше там 3 тонн груза, в данном случае речь шла о пшенице или муке, более легкие одноконные, где, ну тогда в квинталах французы, один квинтал был равен 100 килограммам нашим, значит, вот меньшие одноконные, это где-то 12 квинталов пшеницы или муки, и где двухконные, где, так сказать, меньше пропорции. Огромные он подготовил для понтонов, понтонный парк, и там 6 упряжка, где везла вот эту часть понтонов, хотя он предусмотрительно решил, что найти лес возможно в этой малонаселенные, но обильные лесами. Но вот, скажем, металлический убор, канат и прочее, и вот они снаряжались. Так вот, при переправе современники, в частности, Раус, удивлялся огромному обилию обоза. Более того, мы знаем, что каждый в ранце с собой рядовой должен был нести запас на 4 дня, а в обоз должен был обеспечить армию на 20 дней похода.
А что такое запас на 4 дня в ранце?
Имеется в виду, это мука, хлеб, рис в гвардии. И, естественно, нагурты скота. 48 тысяч быков было подготовлено для обеспечения, и часть из них шло эти воловые упряжки. Они считали, что они не столь неприхотливы, и лучше будет. И в то же время они могут потом, выполнив свою миссию, быть съеденными солдатами. То есть он вроде бы разработал все и все предусмотрел, зная, что страна мало населена, и хотя его принцип был «война кормит войну», реквизиции и прочее, это уже началось, но он полагал, что вот система снабжения. Но, как заметил Калинкур, они привыкли к шоссейным дорогам, и весь этот огромный транспорт был предназначен для движения по шоссе.
Что собой представляла шоссейная дорога тогда?
В Германии.
Чем она была мощёная?
Ну, это еще с времен древних римлян.
То есть она чуть-чуть естественно, уклоном от центральной оси, уклоном, да, с этим камнем, как он у римлян назывался, центральный.
То есть мощёная, да, камнем, да, да, и, естественно, с, скажем, как, ну, обрамлянный для водостока канала.
Самое главное, что она чуть-чуть выпуклая для того, чтобы стекала вода.
И учитывая, что, представьте, вот в течение 4 дней переправлялась основная сила войск, затем на правом, левом фланге остальные, вот они все устремились фактически на ограниченный участок земли. А кто-то двигался по главным дорогам, но они же шли вслед за русской армией. А это песчаные дороги. После ночных дождей и бурь это было месиво. Естественно, все эти транспортные средства выходили. Падёж лошадей. Уже на первых днях, на подходе к Вильне, они теряют половину лошадей, которые были в артиллерии, забирают их из обозов и вынуждены в Вильне оставлять, и об этом пишет Вюртембергская артиллерия, оставлять резервную артиллерию и целые батареи. Недостаток лошадей заменить нечем. Если они находили этих лошадок в Литве или потом позже, но они...
Что там могло быть? Крестьянские лошади?
Более того, мы знаем по рисункам живописной своеобразной летопись Фабер-Дюфора и Адама, когда великорослые кирасиры, карабинеры на этих вот коня малорослых лошадок, и это было и смешно, и в то же время трагедия. То есть фактически в первый месяц войны, вступив в Витебск, Наполеон мог подытожить, они потеряли 200 тысяч лошадей, включая все рода войск, половину. Здесь, естественно, не только ужасные дороги, распутица, иссушающий зной, где дышать было невозможно, недостаток фуража. А лошади, недостаток фуража, прежде всего, то, что овса нет. И здесь надо вспомнить, когда подостровно Мюрат упрекал дивизионного генерала Нансути в том, что не столь мощные были кавалерийские атаки, он ему резонно заметил, что люди, солдаты, могут идти вперед без хлеба, но лошади нет, и их не подогревает чувство любви к отечеству. А в итоге, вот бескормица, то есть отставшие и вышедшие из, скажем, от того, что нечем было запрягать, брошенные обозы. Здесь Калинкур, когда вот рисует эту печальную картину, напомню, Калинкур генерал-адъютант и оберстфельдмейстер, и он обеспечивал императорские конюшни, и для него ближе всего, конечно, был вопрос, скажем так, лошадиный. Он как раз писал относительно того, что многие в обозе, потеряв лошадей, не стремились вперед, считая, что их миссия закончена. То есть здесь вот наряду с бездорожьем, да, который, опять же, в русской армии мы отступаем, но сами же французы отмечают, что русские отступали, не оставив ни одной брошенной телеги и ни одного раненого или убитого, или больного. А в итоге происходит следующее. Лошади скошивают зеленую траву. Но для того, чтобы было нормальное обеспечение, они должны, естественно, всегда у них в употреблении должно быть овес. Привыкнув к траве, они с трудом могут уже пережевывать овес. То есть есть проблемы. Затем начинает дизентерия, недостаток воды, плохая вода. Многие даже это свидетельствуют, очевидцы, участники этого похода, что люди вынуждены были во французских войсках, ну, армии Наполеона, пить лошадиную мочу до того вот изнурения. Недостаток провианта, фуража приводит к грабежу, падает дисциплина. А за этот месяц армия Наполеона в боях теряет порядка 15 тысяч, и где-то 135 они теряют больными, отсталыми.
Ну, 135 – это уже просто, это уже сравнимо, да, это уже серьезная часть.
И получается, с одной стороны, для того, чтобы обеспечить себя продовольствием, то есть снабжать себя, начинают они разъезжать, то есть выделяется, каждый полк выделяет свои отряды на фуражировку, они грабят безостенчиво. В эту пору происходит столкновение уже на этническом уровне. Немцы враждуют с французами, когда в одно и то же имение или деревню. А в отместку, когда уже там все грабило, другая часть мародеров приходящая, она просто сжигает эти имения, убивает людей. То есть вот это приводит, и, естественно, изменять отношения.
С другой стороны, конечно, перехватывают население друг у друга.
Безусловно. Пишет тот же Клинкур, когда на переходах, на мостах, вот эти гурты скота, которые еще оставались, воровали друг у друга. То есть это все здесь действительно получается. Вот эта система падения дисциплины, она потом в дальнейшем, естественно, приводит к тому, что мы видим и в Москве, и, естественно, подрывает основы армии, всей организации. Наполеон принимает меры. А в Вильне он отдает приказ о том, что сурово наказывать всех, кто обидел мирное население, расстреливают, особенно в этом, естественно, жесткая дисциплина у маршала Даву в корпусе, в других в той или меньшей степени, идет дезертирство. Но я вот могу сказать, что все командиры сообщают, что вот к моменту уже первых пяти дней еще нет никаких, ну, больших каких-либо столкновений, да. Есть только арьергардные с русской стороны авангардные шибки, появляются первые убитые, первые планы. Кстати, мы берем в первых же днях войны, благодаря рейду Кульнева, забираем первым генерала французского Сен-Жене.
Символическое значение большое.
Безусловно. Конечно, да. Но могу сказать, что здесь происходит следующее. То есть, с одной стороны, невозможность обеспечить продовольствие. Мы сжигаем, уходя. Иногда удается захватить те или иные магазины с продовольствием, и этим счастливы. Но недостаток лошадей не позволяет их привести в нужное время, в нужное место. И вот число больных, то есть каждый ротный командир рапортует, что у них из роты порядка 40 человек, 45 человек больны. Кто-то умирает. То есть, идя вслед за форсированные марши, потому что, естественно, задача была настигнуть, остановить, перерезать, зайти во фланг, форсированные марши, все это, все заготовлены заранее, идет все прахом, то есть они брошены на произвол судьбы. Что происходит в русской армии? В это же время, в ту же непогоду, вот дневник ротного командира Семеновского полка Павла Пущина, он пишет, что вот когда они отступают к Свинцанам, как все, они же также попадают в эту стихию. За одну ночь в его роте 40 больных и четверо умерло солдат от вот удушающей жара. И затем вдруг холодный дождь. Вот это холодные ночи. И, естественно, люди живут на биваках или двигаются. Мне иногда нет возможности, когда мы отходили, сосредотачивались сначала к Свинцанам, потом дальше шли к Дрисе, было запрещено разводить огни. И, естественно, даже обсушиться не могли. Но могу сказать, и это конкрет А хоть он преувеличил, что мы не потеряли ни одного магазина, в действительности потеряли, и более того, казнократство сжигали пустые. В Париже это пример, когда комиссионер огромные запасы пшеницы, ржи и овса сжег. И Ермолов был удивлен, что недостаток. Тогда же давая лоповинность, объявляли, что местные власти должны обеспечить. То есть гоняли крестьян с их подводами и свозили. Что за то время он просто стал собирать справки. За 2 недели невозможно было такое количество собрать запаса. Но он сжег. Он предложил его расстрелять, Барклай, но, так сказать, тот этого не сделал. Но такие случаи были. Но в любом случае снабжение отступающих армии Барклая де Толли было достаточно еще нормально налажено, они имели тот необходимый дневной рацион. Хуже всего было у отступающих форсированные марши по 70 километров в день совершать, когда от жары пот уже выходил, и это свидетельствуют офицеры, под мышкой выходила кровь. И также изнуренные. То есть вот люди страдали со всех обеих сторон. Но мы все-таки, естественно, более привычны к этому климату. И мы все-таки были в пределах своей страны. Это, естественно, давало еще силы и еще не было. То есть еще раз говорю, что крупных сражений не происходит. Мы бьемся, первая армия дает бой, ожидая подхода Багратиона под Витебском, знаете, обстрованное. И потом выясняется, что накануне пересекли Дову, перекрыл ему, сначала занял Минск, а потом Могилев, и прорыв под Салтановкой корпуса Раевского против Дову не получается, и они вынуждены отходить в сторону уже Смоленска. Получается, что не такие были огромные потери. Еще раз напоминаю, что 15 тысяч из 150 только боевые потери. И та катастрофа, что из 200 тысяч в Смоленск у него фактически он приводит только половину огромных своих вот этих ресурсов. Но он мобилизовал все, огромное средство заказа. И в итоге Наполеон вынужден признать, что самое эффективное – это одноконные повозки. И, естественно, они вот продолжают свое движение. Но те гурты скота, которые они заготовили, в лучшем случае они как раз получили уже к Смоленску. Более того, если Даву, будучи в Германии, снабжил всех ручной мельницей, то все остальные получили эти мельницы только к Москве, когда это считается.
А ручные мельницы это вовсе не для кофе. Это,
нет,
это
нет, ручные зерно мельницы, молоть, зерно молоть, зерно естественно. Молоть, но да. Они это получили тогда, когда.
Ну да.
В свое когда время. Уже они уже не могли фактически этим пользоваться.
Ну да, да. В свое время, вот что значит все-таки цивилизация. В свое время неприхотливые шотландцы, которые носили, им хватало 2 плоских камней. Для того, чтобы делать...
Неприхотливый и менее избалованный, чем возьмем тех же французов, конечно, или итальянцев.
Конечно, да.
Могу сказать еще это по поводу того, что лошади не подкованы. Они вот на протяжении всей кампании, это сказалось уже, когда обледенело, особенно трагично для французской кавалерии, но вот отсутствие возможности подковать и шипов. То есть зыбучие пески фактически после прохождения многотысячных колонн, а не шоссейные, да, в смысле, не шоссейные, то есть это обыкновенная почва, то есть почва с песком, а тем более в Литве это вот среди лесов.
В основном это песчаные.
Да, песчаная и почва, да, и по ось уходит колеса, угу. Буксует, разбито.
Дикая колея появляется.
Огромная. То есть с обеих сторон дороги это умирающие или палые лошади или больные.
Александр Валькович, мы продолжим еще с вашими вопросами, естественно, нашу программу через 5 минут.
Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Мы продолжаем. Александр Валькович, президент Международной военно-исторической ассоциации. Мы говорим о дорогах, о снабжении. Мы говорим о потерях небоевых и французской армии, и русской армии в первый месяц войны 12-го года. Но вот здесь уже Айрат здесь ссылается на собственный опыт. Он говорит, 70 километров в день – это ужас. Когда он служил, вот Айрат пишет, когда я служил в Советской армии, мы прошли 40 километров, потом неделю лечились.
Ну, здесь, конечно, надо сказать, что это еще мобилизация, это военные условия. То есть здесь как сжатая пружина, и все иначе воспринимается. А, безусловно, 70 километров, 75 – это форсированная, но это вынужденная была мера. Но и французы вынуждены, то есть и армии, и союзники, также совершать эти марши. А выступали обычно ночью, и это всегда лучше было, и больше пройти, и потом бивак днем. Вот ветераны утешали, ветераны Наполеона утешали молодых солдат тем, что в Египте и Сирии было жарче, чем здесь, но в то же время, что достаточно. А, то есть это удивительная жара, африканская жара.
13 лет назад, да?
Да, 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 они вспоминали об этом. И вот эта пыль, жара, жажда, отсутствие всего, то есть все не случайно, вот все как могут, и «Войне и мир», и потом помним, когда от Смоленска мы отходим, когда все завешиваются, чем возможно, платками или чем-либо, любыми тряпицами, чтобы это, и желание пить, тогда, ну, естественно, получалось так, что возможность нажиться, тогда хлеб дорожает, и кто имел, и маркетанки, или более мародеры, это делает бизнес на этом, то есть удивительные цены. Дизентерия косит всех, и здесь не разбираем на происхождение званий, и могу сказать, что именно от дизентерии свалился, вынужден был остаться, и фактически всю компанию он в больнице, от этой дизентерии лечился кронпринц Вюртембергский, и многие просто погибли. Это кровавый понос. Лорей предлагал исключить, то есть вот эту плохую воду, которой недостаток, и чтобы меньше пили вина. А я должен сказать, что к походу Наполеон заготовил 28 миллионов бутылок вина и 2 миллиона водки.
А почему меньше пить вина?
А что это расслабляет, еще способствует развитию дизентерии. Но это, так сказать, его никто, естественно, не услышал, привычка. Она превыше оказалась всего. И я должен сказать, что вот о том, что у него много было солдат, и непривычны вот эти перепады, и отсутствие централизованного снабжения, все его попытки Вильне обеспечить с помощью воодушевленных помещиков, но после того, когда в той или иной часть грабил их, это воодушевление все уменьшалось. Более того, опять же, я еще раз говорю, все время сказывался острый недостаток именно подвоза, то есть нет лошадей, а согнанные со всех мест крестьяне разбегались при благоведном случае. Здесь происходит сцена дезертирства. Мы знаем, что и это описывает гвардейский сержант, который во время кампании, в начале кампании произведен был в лейтенанты, Куанье. Ему пришлось вот этих колонну дезертиров вести через лес. Они вновь убежали. Это были испанцы из полка Жозефа. То есть брата Наполеона, Жозефа Наполеона, как полк назывался, их было 160 с лишним. В итоге их окружили французская кавалерия, и выстроив их и всех, выбирать жеребий, черный или белый, и половину из них расстреляли, остальные свели и пошли дальше. Но они воевали, и доблестно воевали в дальнейшем. При том же Бородино, но испанцы больше всех пострадали. Хотя именно они охотно сдавались в плен, и потом вот испанские легионы, и то, что собирали португальцев, это мы знаем, и они формировались уже во второй половине кампании в Петербурге и на севере империи. А возвращаясь к теме вот этих потерь и возможностей что-либо сделать. То есть Наполеон оказался бессилен. Мы оставляем выжженную землю. А люди уходят, уводят с собой скот. Случайно натыкаются на них вот эти же отряды фуражеров и мародеров в лесах. Обычно в лесах они. вот эта комизотрадная картина, и Наполеон вынужден после вот этих потерь небоевых остановиться в Витебске, где он проводит... То есть сначала он пошел почти две недели, провел в Вильне, и многие историки считают, что это роковая ошибка, что он сам не возглавил войска, но он был настолько уверен, что все, они справятся сами, и все, ничто не предвещало ни успеха. Внезапность, ну, вернее, внезапность это тоже это неверно. А еще 17 июня Барклай завещает корпусных командиров и говорит о возможных путях, местах переправы. А 23-го Витгенштейн, а его передовые посты как раз были недалеко у Ковна, говорит о том, что переправа будет Ковна. И 24-го он уже уведомляет, до того, как пришло известие, обращается с приказом остановить врага и дать ему достойный отпор. Так что вот война не была, то есть переход неприятеля не был неожиданностью, о которой иногда кто-то говорит. Поэтому и готовились, и ожидали. Но вот Наполеон, стараясь все предусмотреть, огромные хлебопеки, то есть команда, огромное количество, еще удивлялся Раос, который был медиком при Вюртембергском кавалерийском полку, удивлялся огромному количеству женщин, которые ехали за армией. Ему объяснили, что это будет в госпиталях ухаживать за больными, ранеными. Но в итоге выясняется, и тот же Калинкур и Ларе говорят, недостаток от того, что отстали обозы с приготовленными медикаментами и прочее, нехватка острая, лишены и недостаток в составе медицинского персонала. В итоге они лежат на соломе, без всякой помощи. Только когда Наполеон обходит эти госпитали, дает тряску в негодовании, что-то меняется, но в любом случае кардинально изменить ситуацию было нельзя. Поэтому вот уже первый месяц войны, и для многих он показал, что эта кампания вряд ли будет успешной. И это не только что... Это пишет уже в дневниках генералитет и даже младшие офицеры, что они столкнулись с тем, как образно выразился Ван Даль, войска Наполеона затягивало в бесконечные пучины России, необъятные пространства. То есть все здесь, при всем, что он... На каждый марш, увеличивая завоеванную территорию, сотни километров, 6 губерний завоевано, но армия русских ускользает, и вопрос так и не решен. И вот он останавливается в Витебске, где он дает передышку войскам, а они, естественно, по-прежнему снабжают сами себя. Русские 22-го, напомню, июля соединяются под Смоленском. А для этого, для...
22-го по-старому?
Нет, 22-го по-новому. 22-го июля по-новому стилю. И здесь как раз Багратион, и здесь есть запасы на провианта, и Багратион уже, то есть войска Багратиона не испытывают ту нужду, которая была, и фураж для кавалерии, и мы переводим дух, здесь уже формируется смоленское ополчение, подвозит провиант, запасы муки. Накануне войны, конечно, это еще правильно был, задавал вопросы статс-секретарь императора Александра, адмирала Шишков, для чего, зная, что мы будем оставлять Вильну, мы в Вильну свозим огромные запасы муки и провианта. То есть Богданович пишет, что, с одной стороны, размещение наших складов, магазинов, как тогда назывались, было продумано, что после каждого восьмидневного перехода есть склад. Но учитывая, что мы все уходили и уходили, приходилось это и уничтожать. Но, естественно, что часть, что могли, вывозили. Но в любом случае снабжение русских войск в этот период... несравнимо лучше, если сравнить с армией
Наполеона. Александр Валькович, я напоминаю, мы в первой части программы так говорили о кузнечном деле, что было о кузницах и вообще о кузнецах. Вот что с этим было?
Походные.
Во-первых, почему были лошади неподкованные?
А вот, честно говоря, этот вопрос, который для меня тоже некая загадка, нужно этим вопросом обстоятельно выяснить причины того, что не были подкованы. Каленкур пишет, когда вот в своих воспоминаниях, которые впервые были у нас опубликованы во время войны, если не ошибаюсь, в 42-м или 43-м году, он пишет, что вот заготовлено походные кузницы также отстали. И кузнецы были на вес золота, но не хватало железа, чтобы подковать лошадей. Или вот здесь вот из того, то есть все огромное хозяйство, которое заготовили по приказу Наполеона, оказалось в тылу. Более того, крупнейшей базой продовольственной и всех остальных припасов это был Данцих. Он планировал, что речным путем все это будет сплавляться, и затем можно размещаться армией. Более того, он полагал, что вот этих 20 дней достаточно для того, чтобы вопрос решился. То есть боевые действия не более будет предъявлено. То есть он верил в это, что при граничном сражении он разобьет армию, и, как он выражался, он разоружит Россию и вынудит ее выполнять все условия.
И не надо будет на такие расстояния подтягивать все.
Да, то есть вот никогда он еще с этим не сталкивался. Потом они привыкли. В каждом, когда это было ли в Германии, либо в Австрии, в каждом небольшой городишко есть власть, есть все ухожено, все налажено. А здесь и власть.
Я у вас тут кузнец, это сразу понятно.
И,
да?
И все покидают. То есть предписание не просто силой заставляли русское командование всех чиновников и остальных, кто мог бы быть полезен чиновникам, покидать пределы оставляемых городов, местечек. И только в Испании они с этим столкнулись. Но этому еще ничего не научило. Вот когда выжженная земля и враждебное население, которое покидает свои, сжигает свои же дома.
Такое ощущение, что вот в том, что касается Испании, там по нескольким причинам. Во-первых, доходила информация, анализ не всегда доходил. Еще невозможно было проанализировать, хотя и возвращались войска оттуда, но проанализировать полную картину того, что произошло в Испании, не совсем было возможно. А потом еще такое все-таки, здесь же сам император, куда тут?
Безусловно, это и вдохновляло, и воодушевляло, и его невнимание, когда он мрачно задумавшись проезжал мимо войск, вот Цезаре Ложье, лейтенант королевской гвардии итальянской, пишет о том, что они выстроились в парадной форме, а он проехал и даже не остановился, не поприветствовал, хотя он их не видел с момента их прибытия из Италии. Обида, ради чего мы воюем. Это сочетание. С одной стороны, молодые говорят о замечательной прогулке, полной приключений. Мы во главе величайшего полководца. То есть огромнейшая армия двигается, и все остальное. И вот эти разочарования, и сколько этих смертей. Могу сказать, что фактически первые два месяца, скажем, они предопределили последующие события. Хотя и, естественно, и взяться потом будет Смоленск, и они двигаются к Москве. Но вот увлечение роком отнюдь было увлечено, я уже это говорил, не о России, как он писал в своем воззвании к войскам перед переходом, а именно он увлекался роком. Потому что первой кампании — это остановиться предел этого года кампании, Смоленск, обустроиться. А наладить с момента вступления французских войск в Вильну, федерация, то есть предтеча возрождения, как полагали, шляхта Речи Посполитой, федерация Литвы, и он полагал, что это вот принесет ему и войска,
Устроимся, как-то оформится все.
Он же
говорили об этом.
Да.
Но тут уже были другие причины. Невозможно было, и армию было невозможно держать.
И дух в армии, хоть и говорили, что когда падение дисциплины, когда
она разлагается,
да.
Да.
А потом не решена задача, боеспособная русская армия ускользнула.
Угу. Да. Вот Таня спрашивает у нас, Наполеон не был мистиком? Такое начало, это явное предсказание неудачи, это к той же самой буре, граду и вообще тому, что произошло.
Он не был мистиком, но известная история, когда накануне переправы он скакал во главе свиты и упал с лошади. И кто-то из свиты произнес, что римляне бы отступили. А Калинкур рассказывает, что Наполеон многократно спрашивал у него, какое впечатление, заметили ли его падение. Он очень рассчитывал, что никто этого не заметил, но об этом говорили, но потом об этом забыли. И то, что буря, да, вдруг в этот день же и накануне, вот предчувствие бури, потому что была такая вот жуткая жара, вот, и ночью буря с градом.
Ну, конечно. Это такой, помните, 98-й год в Москве?
Да, вот да. Это вот то с самое. Крупным градом. И когда мы смотрим на листы, рисунки, сделанные во время похода Фабер-Тюфора, где пытаются на возвышенности артиллерия вюртембергская, и они все в потоках воды, и здесь же палые лошади. Альбрехт Адам изображает поле, усеянное мертвыми лошадьми.
Денис очень смешно спрашивает, говорит, интересный рассказчик, но почему в голосе, или так кажется, сопереживание Наполеону?
В данном случае не сопереживание, я рассказываю, я просто повествую о том, что они испытывали, и изучая дневники и воспоминания, это невольно этим, тем более, что это же, в это же время столь же страдают и русские солдаты, и офицеры.
Ну, конечно. Но, Денис, мы же не будем сейчас называть, не называли и не впредь говорить исключительно «Красиканское чудовище», как
да,
«Людоед»,
да, «Людоед»,
«Узурпатор»,
да.
Возвращать ему «У» Бонапарта, возвращать ему, да.
Нет, это, ну, величие никто не отрицает, но все, что происходило, и его отношение к людям, которых он вовлек в это, тоже известно.
А вот Константин забегает вперед несколько. И когда сейчас вот рассказ, доведенный почти до Смоленска у нас, Константин говорит, как же получилось, что из Москвы, это потом, вышла еще боеспособная армия, численно чуть ли не большая, чем подошла к Бородину, несмотря и на Тарутинское поражение. Вот Константин задается таким вопросом.
Он говорит о русской или французской армии?
Французская армия.
Ну, в действительности, он не совсем его, кто-то вводит в заблуждение. Из Москвы вышло чуть более 90 тысяч, а на Бородино было 130 тысяч. А здесь можем сказать, что, естественно, подошли отставшие части, та же дивизия Пино, но она была боеспособна, отчасти боеспособна, но забывает, что эту армию сопровождали огромные обозы с награбленным, что с каждым маршем увеличилось число покидающих ряды. Поэтому боеспособность армии, это численность еще не говорит о качестве.
Константин, мы еще к этому подойдем, не опережайте события, у нас еще и лето все, и вся осень впереди, и начало зимы. Вот если обобщать и делать выводы вот с точки зрения снабжения, неснабжения, опозданий, потерь тех или иных небоевых первого месяца войны, вот каким выводом можно прийти? Что было, недорасчет Наполеона или много таких обстоятельств, которые и предусмотреть-то было нельзя?
Ну, на мой взгляд, самый главный его расчет, что это будет, он столкнется с армией, вернее, он не получит желаемую битву приграничную, где он, естественно, одержит верх. Все это предвещало. Он не был, для него была неожиданность эта тактика отступления и выжженная земля. Кроме того, естественно, стечение обстоятельств. Его брат, 27-летний Боб Вилан, а Жером, которому позначил группировку, которая должна была идти по пятам и вместе с Даву, эти войска должны были взять в клещи армию Багратиона, общая эта группировка более чем в два раза превышала его. имея фору в два перехода, опережая Багратиона, отступающего, опережая его, представьте, Багратион растянут на границе, там получалось у него, им надо пройти 150, а ему 250 километров, чтобы соединиться. Так вот, повестничая, пьянствуя, бражничая, волочаясь за прекрасными польками в Гродно, он потерял это преимущество, и, как выразился Багратион, дураки меня выпустили. А вот Наполеон этого не ожидал, что все было в его руках, и так бездарно его, прежде всего его брата. Хотя это его была ошибка, не надо было поручать Евгению, в данном случае, царя Ерема, как звали русские офицеры, Жерома, да, или Иеронима. Надо было Даву изначально это делать. Так что здесь течение и объективных, и субъективных. Но прежде всего, что для нас мы соединились, наше изначально невыгодное положение. Мы его устранили, и хотя ценой пота и крови, и понеся потери, мы, тем не менее, пришли к Смоленску усиленные, окрыленные.
Просто сейчас уточнить, Дмитрий Мезенцев, и были случаи мародерства французских солдат по отношению к жителям западных территорий Российской империи?
Ну, безусловно.
Безусловно, где были, извините, там и мародерствовали.
Здесь не было, они вынуждены были, потому что если нет регулярного снабжения, и начальники сами им приказывают снабжать себя, то, естественно, более того, здесь, еще раз говорю, сталкиваясь друг с другом, вот эта рознь национальная, она проявлялась, и никто не мешал, вернее, столь же в грабеже. Правда, я не знаю, насколько это все-таки верно. Все историки вслед за свидетельством очевидцев пишут, что более всего в грабеже отличались немцы. Но я с этим не соглашусь.
Как всегда, да.
Да.
Так как на немцев еще пристальнее смотрели... Потому что это вообще, вот здесь мы кого понабрали, кто с нами идет, а они еще стоят. Ну, это вечный
начинается.
Это когда такое огромное. Ведь какая это махина?
Но представить, когда фактически в течение недели 440 тысяч переправляются и устремляются, вот это, ну, трудно. И из них, еще раз, 200 тысяч лошадей. Это огромные 16, если не ошибаюсь, тысяч повозок транспорта. И вот все это движется, идет. Все это требует еды, питья, снабжения лошадей. А лошадей здесь упреки и к Мюрату, кавалерийских офицеров и генералов, что не давали им передышки. А ночью они не расседлывали. То есть лошади еще от изнурения, что не только бескормятся, но и от этого. То есть здесь,
ну, да,
все вместе.
Здесь и так, такой расчет, опять мы уже который десяток раз мы повторяем, расчет на быстротечность, которая могла бы списать все быстротечное, скоротечное и быстрая победа. Могла бы списать вот,
да,
все эти недостатки. Да.
И Мюрат, который вот еще одно усилие, он его настигнет, вот он не жалеет. В итоге, что тоже оправдать. Но в итоге они действительно заложники. Чем больше они устремляются вперед, тем больше они несут небоевых потерь.
Конечно, потому что вот такие скорые, динамичные походы наполеоновского с самого начала. Ведь условия тоже очень веселые какого-нибудь итальянского похода, я уж не говорю о Египте.
Да.
Это веселейшие условия, так скажем.
Ну, в Италии...
И таким маршем он шел, и вот то, что успех был достигнут, это списало очень много. Его просто затоптали, если первый же не успех был бы.
Безусловно.
У тогдашнего генерала Бонапарта.
Но, опять же, он пришел в богатейшую, неразоренную и не бедным населением Италии.
Надо было.
Нет,
надо,
я имею в виду Италию, если мы говорим об Италии.
Спуститься еще в Италию, в ту Италию. Но они проскочили этот момент. А в России, конечно, все... Вот чем дальше, вот вглубь России... У нас еще будет несколько таких материально-технических тем. Очень хочется, конечно, поговорить потом в нашем цикле о медицине,
поговорить, поговорить еще и о картах, поговорить о многих вещах, которые, да, которые, да, которые составляют тема. Войну. И последнее, что я, поблагодарив Александра Вальковича, я хочу сказать, что с понедельника в течение 5 дней у нас будет первая серия нашей игры «Викторины» с определенными призами под кодовым названием «Неман». Это самое первое у нас кодовое слово, первое, относящееся к этой войне. Спасибо большое.
Спасибо. Всего доброго.
1812 год. День за днем. Хроника событий. Русские и французские депеши. В 7, в 15, в 23. Без выходных.